Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзунков, в эфире «Час прессы». В Москве полным ходом идет подготовительный процесс создания новой партии. Партию под условным названием «Россия вперед» создает обласканный вниманием президента блогер Максим Калашников и его соратники. На сайте Каспаров.ру появилось большое интервью главного идеолога этой еще не созданной партии, ученого Игоря Бощенко. Он, кстати сказать, отказался участвовать в нашей программе. Конечно, вряд ли стоит обращать внимание на такого рода инициативу. Сейчас каждый человек может через интернет объявить о намерении создать самую причудливую партию на любой вкус. Однако в случае создаваемой партии «Россия вперед» не так просто. По словам ее идеолога Игоря Бощенко, за Максимом Калашниковым стоят совершенно реальные ученые из Российской академии наук, а также серьезные компетентные люди. Более того, по словам Игоря Бощенко, идея создания такой партии должна была обсуждаться 22 января на Госсовете. Однако это не произошло, возможно, потому что неожиданно там появился Владимир Путин, и все пошло не так, как предполагалось. Что предлагают создатели партии «Россия вперед»? Для чего создается такая партия? Это, а также многое другое мы сегодня и обсудим. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Дмитрий Травин, Дмитрий Мотович, давайте я вначале приведу некоторые выдержки из интервью главного идеолога создаваемой партии Игоря Бощенко, которое было опубликовано на сайте Каспаров.ру. Корреспондент сайта спрашивает его: проекты создания модернистской партии вынашиваются многими. Чем ваш отличается от других? Вот что он отвечает: ничем, кроме понимания принципов и приводных ремней этого процесса. Все занялись проектами модернизации политической системы, потому что существует такая вещь, как сценарий по выносу элиты, то есть отстранение от власти не отдельных лиц, а вообще всех. Его разрабатывают западные аналитические центры. Дело в том, что ни в Европе, ни в США не выгоден распад России. Он выгоден Китаю, им не хватает природных и интеллектуальных ресурсов. Если Китай отвалится себе и Приморье в виде этакого канадского мягкого подбрюшья, то это сделает Китай неуязвимым с геополитических позиций с одной стороны, а с другой стороны может послужить одним из способов разрешения ряда их внутренних противоречий. Нынешняя российская элита не в состоянии сохранить целостность страны, по этой причине Запад пошел на то, чтобы поддержать оппозицию для борьбы с нынешней элитой ради сохранения целостности России. Конец цитат. Ну вот, Дмитрий, ваш комментарий.
Да ничего Запад не поддерживает. Запад, я думаю, не знает ни о господине Бощенко, а слово «Калашников» ассоциируется только с автоматом.
Интриги Запада – это полная чушь.
И все это рассчитано просто на обывательское сознание, которое накормили последние годы всякими теориями заговоров, и люди активно реагируют на подобные слова. Ну, что касается отношения Запада и Китая к развалу России, в принципе, можно, конечно, согласиться вот с этой оценкой. Западу развал России невыгоден, потому что развал страны, обладающей ядерным оружием, это кошмар любой страны. Не дай бог развалится Китай или Индия или Пакистан. Это всегда опасность. Поэтому, конечно, Запад как 20 лет назад, так и сегодня в максимальной степени хочет, чтобы Россия, а тогда Советский Союз, был стабилен. И распада Советского Союза они не хотели, и Горбачева готовы были поддерживать, чтобы не распадалось ничего. Вот. Что касается Китая, то, конечно, я бы не сказал, что Китай как-то там интригует, чтобы Россия распадалась. Этого нету, это точно нету. Но, в принципе, слабая распадающаяся Россия действительно может в перспективе привести к тому, что восточные богатые ресурсами территории окажутся в том или ином виде под контролем Китая. Я ни в коей мере не хочу сказать, что Китай там ведет войска войска завоюет, ну, это маловероятно. Но распад России может действительно означать, что отдельные возникшие на Востоке государства окажутся в сфере влияния именно Китая, а не Москвы, не Брюсселя, не Вашингтона. И, конечно, это бурно экономически развивающийся Китай может поддержать. Но думаю, что создание всяких калашниковских партий никак на эти процессы повлиять не может.
Дмитрий Мотович, ваш.
Да. Игорь Бущенко в своей замечательной статье приводит, на самом деле, потрясающие примеры коварства Запада. В частности, он утверждает, что Запад ведет против России экономическую войну. В чем заключается эта война? Он тут же поясняет. В том, что Запад намеревается использовать собственные энергоресурсы и не покупать наш замечательный газ по $240, а цена упала до 100, и «Газпром» может в этой связи, по мнению автора, собственно говоря, и обанкротиться. То есть вот какие коварные, нехорошие замыслы вынашивает Запад. Вот, поэтому мне тяжело относиться ко всему этому на самом деле серьезно. Я, конечно, понимаю и глубоко разделяю желание людей попилить деньги на партийном строительстве, это всегда дело хорошее, но я боюсь, что, как шутили в свое время еще в конце 80-х годов, две партии наш народ просто не прокормит.
Даже ты уже, получается, если справедливую Россию иметь в виду.
Ну, справедливую пока кормят очень активно, так что третьей действительно силе уже трудно будет вклиниться.
Вот еще одна цитата. Корреспондента сайта Каспаров.ру задает вопрос. Какую именно оппозицию, по вашему мнению, поддерживает Запад? Ответ. Запад поддерживает больше всего левых, и я не исключаю, что они придут к власти. На мой взгляд, более предпочтительно, чтобы к власти пришли центристы. Например, проект, который предлагает Максим Калашников, строго говоря, не относится ни к левым, ни к правам. Прежде всего, не отрицается любая законная частная собственность, полученная путем физического, интеллектуального, организационного труда ее собственника. В то же время вся финансовая система, включая эмиссионный центр, должна находиться в государственной собственности, а доходы от нее под жестким контролем общества. Национальная валюта должна привязываться к национальному валовому продукту, а не к валютам третьих стран, как это делается сейчас, когда рубль становится опорой и поддержкой этих валют. Здесь опять уместно многое, но не все. Из китайского опыта этот пункт в программе Калашникова является принципиальным. Конец цитаты. Дмитрий Травин, пожалуйста, по поводу вот этой экономической предлагаемой реформы, что скажете?
Ну, экономического, честно говоря, здесь немного нашел. Что такое рубль, привязанный к валовому продукту, я не очень понимаю. Может быть, имеется в виду рубль, привязанный к спусковому крючку автомата Калашникова или что-нибудь в этом роде. Мне кажется, ребята не совсем додумали то, что они хотели сказать. Но это, в общем-то, и не важно. Как Дмитрий Мотович уже сказал, ну, в общем, стремление попилить какие-то бабки на политическом процессе здесь просматривается достаточно очевидно. И не надо относиться к такого рода программам, как вот мы лет 20 назад относились к программам типа там 500 дней, когда действительно люди писали что-то такое целостное, может умное, может не умное, но целостное, и писалось с целью действительно как-то реформировать экономику. Сегодня экономические программы, как правило, пишутся с другой целью. Исследуется, что хотят люди услышать. Может, социологи исследуют, может, фокус-группы собирают. А люди говорят, ну, вот мы за сильное государство, мы не любим олигархов, мы хотим, чтобы спекулянты не наживались и так далее, и так далее. Ну, понятна позиция людей. Соответственно, в программе пишется укрепить государство, там банки должны быть государственными, там государство должно проникнуть туда-сюда и так далее.
Я потом приведу февральские тезисы.
Да, больше. Да. Людям это понравится. Под это дело можно получить какой-нибудь социологический опрос влияния партии там, автомата Пулеметовича и получить какую-то информацию о том, что вроде люди вас поддерживают. Потом с этим приходишь каким-то бизнесменам, говоришь, мы крутые, нас народ поддерживает, не кинете ли бабок для того, чтобы мы развивались дальше. Ну вот, собственно говоря, примерно так все и строится.
Спасибо, Дмитрий Трайн. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Давайте я еще одну маленькую цитату приведу. Корреспондент сайта «Каспаров.ру» спрашивает, в результате чего модернистская партия может прийти к власти. Да? Игорь Бощенко отвечает, демократическим путем. При этом он говорит, я предложил мягкий вариант реформы политической системы сверху в виде двухактовой модели. Создание модернистской партии, но она не была принята на Госсовете, в частности. У власти сработал старый принцип, зачем все менять, когда и так все ништяк. Игнорируется полностью то обстоятельство, что Запад уже начал экономическую борьбу против нынешней элиты России, точнее ее моноэлитности. Итогом этой борьбы станет социальная неопределенность, бардак. Если не проходит мягкий вариант, произойдет жесткий, обусловленный действиями Запада. Мы, тем не менее, занимаемся разработкой партийных документов, работа в этом направлении идет. Это будет не одна партия, а коалиция партий. В выборах вряд ли мы сможем участвовать, мы до них не доживем. В 2010-2011 годах Россию ждет политический кризис, который я давно предсказывал. Калининград, Иркутск, Самара, Ангарск, где люди стали выходить с политическими требованиями, это его первые ласточки. Если экономическая ситуация будет усугубляться, она будет усугубляться, протест будет нарастать. Это та политическая реальность, с которой нам предстоит столкнуться. Конец цитаты. Дмитрий Мотрич, что скажете?
То есть, товарищи, как я понимаю, предлагают такой вариант тандемократии только в партийной жизни. Якобы, чтобы было как в Соединенных Штатах, то есть одна партия сменяет другую. Но на самом деле, мне кажется, что у нас никогда не получится так, как в Соединенных Штатах, ибо исторический опыт просто не позволяет. Это не Сталин с Лениным придумали, и не Иван Грозный, и даже не Рюрик, что для нашего человека должен быть царь, фюрер, национальный лидер, нужно подчеркнуть. И эта тысячелетняя болезнь, она так просто не лечится. Я бы что она вообще не лечится терапевтическими методами, потому что немцам, чтобы избавиться не от такого же, да, но от аналогичного заболевания, не хватило одной прививки в виде Первой мировой войны, понадобилось повторное, чтобы выбить все это из головы. Не дай бог, конечно, такой судьбы России, но я боюсь, что эволюционным путем ничего не получится. То есть, ну, будет две партии, три партии, все они будут соревноваться в том, кто больше любит царя или национального лидера. Ну, и что толку в том, что они будут периодически меняться и менять название. Я боюсь, что на нашей почве это дерево не приживется.
Дмитрий Травин, а что, вы согласны с этими прогнозами, с такими мрачными прогнозами, что вот в 2010-2011 годах Россия ожидает глобальный такой политический кризис?
Ну, политический кризис у нас в стране плавающий. Он постепенно сдвигается по мере того, как наступает тот год, на который его предсказывают. У нас планировали кризис год примерно так на 2008. Я помню, был такой комитет 2008. Один известный ныне не очень при деле находящийся журналист написал роман 2008. В 2008 вроде ничего не произошло. Правда, к концу года начался экономический кризис, и многие планировали на 2009 какие-то большие катаклизмы, связанные там с Пикалевским процессом и так далее. Тоже ничего не произошло. Ну, теперь, значит, сдвигаем на 2011 год. Конечно, серьезный политический кризис в России будет, если Кремль не поменяет свою политику. Но когда он будет, эту вещь практически невозможно предсказать, потому что это зависит от целого ряда экономических непредсказуемых факторов. Мы никогда не знаем, какой будет цена на нефть, каковы будут доходы нашего государства. Даже если доходы падают, мы сталкиваемся сразу с массой непредсказуемых социальных факторов. Иногда народ готов терпеть очень серьезное ухудшение экономического положения, а иногда даже когда положение улучшается, люди вдруг выходят на Майдан, там, скажем, Украина, 2004 год, это высокие темпы экономического роста, там уж связанные с заслугами Кучмы или нет, я не знаю, но, по крайней мере, Украина как-то динамизировалась. И вдруг люди решили, что вот это нам больше не подходит, и мы этого режима больше не хотим. А в России примерно такой же экономической динамики люди спокойно существуют в этой системе. Так что здесь масса непредсказуемых факторов, и когда чего грянет, конечно, очень трудно говорить.
То есть конец света объявлен, но с открытой датой, да? Не получилось да. По Ванге конца света, будем ждать по календарю мая, да?
Ну, что-то в этом роде, да.
Да, и если вот еще говорить об этом проекте Максима Калашникова, я замечательным, я приведу его цитату, которая опубликована в интернет-газете «Форум МСК.ру». В частности, вот он пишет: «Наш стержневой замысел прост. Необходимо создать диктатуру честных, патриотических людей, стоящих над государством, людей, лишенных своекорыстных мотивов, одержимых идеей величия страны и сбережения народа. Они должны составить сплоченное сообщество, стоящее над государством. Это сообщество сможет контролировать госаппарат, выдвигать свои фигуры на ключевые руководящие посты, формировать судейский корпус, прокуратуру, спецслужбы, руководство МВД. Оно же может задавать инновационные задачи для государства, формировать стратегические задачи для страны. Это своего рода корпорация суровых судей, суровых, но справедливых. При этом она должна опираться на структуру гражданского общества и на местное самоуправление, взаимодействуя с ними. Такая корпорация должна рекрутировать людей из всех слоев общества, отбирая тех, кто сочетает ум, патриотизм и бескорыстие в служении общему делу. Причем отбор достойных ведут сами члены корпорации, умных, сильных и неподкупных. Никакой бюрократии, действует объективный механизм отбора, такой же, как в Георгиевской думе при царе, отбиравший тех, кого стоит наградить высшим орденом империи». Конец цитаты. Как
ну, двоих таких людей мы знаем. Это Максим Калашников и Игорь Бощенко. А где еще взять? Они, к сожалению, не объясняют. Я боюсь, что подобные опыты
были. А у них уже заставлен список. Я думаю, у Калашникова есть список, у Бощенко.
С холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Мы это уже проходили.
Там три списка. Один с холодной головой, другой с горячим сердцем, третий с чистыми ногами там, и так далее.
На самом деле, угадайте, что происходит с людьми, как только они вот становятся, мне страшно представить, даже над государством, и так, как он все это описывает. У нас, как правило, вот я знаю многих хороших людей, которые, став просто чиновниками, даже не самого высокого уровня, как-то глаза моментально пустеют, язык цепенеет, и сфера интересов вдруг начинает очень резко и быстро меняться. Это происходит не со всеми, но в 99% случаев. Я боюсь, что даже люди, вот, исповедуя избыточно честные намерения, но как только они получат ту неограниченную власть, которую проповедует господин Калашников, они очень быстро изменятся, может быть, даже сами того не заметив.
Дмитрий Каин.
Вообще интересно, у нас получается разговор сегодня. Это характеризует саму нашу тему. Вот видит Бог. Про господина Бощенко я еще вчера ничего не знал. А то, что есть такой Максим Калашников, ну, я знаю, потому что, когда заходишь в книжный магазин, там лежат какие-то книжки, и, может быть, даже
очень
кто-то их
много,
покупает.
Да, да.
Ну, находятся какие-то, наверное, странные люди, которые покупают. Вот. Ну, и история с блогом Калашникова известна. Вот. Ну, видит Бог, я против этих людей ничего не имею, но заходит разговор, и сама идея создания политической партии подобным образом столь комична, уже настолько известны, отработаны механизмы, как рубить бабло на политическом процессе, что как-то даже трудно серьезно говорить об этих вещах. Вроде у нас такой должен быть политический диспут, а политики здесь нет никакой вообще. То есть все это совершенно для другого, всем уже достаточно понятно для чего. Там, когда партия Жириновского возникала 20 лет назад, тогда все думали, что это большая политика, тогда как-то спорили, а не будет ли Жириновский новым Гитлером, там, не дай бог. Ну, уже привыкли, уже поняли, как это все делается, и когда какая-то 125-я партия по такому сценарию пытается вклиниться в процесс, даже вот как-то и разговор такой получается немножко ироничный.
Ну что, совсем никаких перспектив нет, по вашему мнению? Вообще, я имею в виду каких-либо...
Нет, ну, перспективы какие? Если вдруг большое начальство решит, что справедливую Россию надо вывести в тираж, а на освободившееся двухпартийное место надо поставить кого-нибудь другого, ну, вот там большой конкурс, там, из автоматов, пулеметов, там, установок ГРАД или не знаю еще чего. Кто-нибудь это место займет. Но Сергей Миронов, я думаю, просто так не уйдет, у него тоже все схвачено.
Я еще одну...
А третью партию страна не прокормит, как Дмитрий Мотыч справедливо заметил.
Может быть, нам стоит после передачи как-то сообразить на троих, в том смысле, что придумать еще какую-нибудь партию, поучаствовать в конкурсе, глядишь, что-нибудь отвалится.
Вот еще одна маленькая цитата Максима Калашникова, которая опубликована в интернет-газете «Форум МСК.ру». Считаю, что главная опасность оппозиции исходит из слабой организации ее небуржуазного, если можно так выразиться, относительно криминальной квазибуржуазии ядра. Красная часть оппозиции слаба по кадровой части, она разобщена с национальным русским движением, вменяемым, не имея в виду придурков, национал-оранжистов. Думать о том, как придется управлять страной после победы, надо уже сейчас и кадры искать. Увы, многие в оппозиции — это ни к чему не способные люмпены с двумя мозговыми извилинами. Понадобится же не они, а строители, умелые организаторы и квалифицированные работники. Часть оппозиции, ничего не умея, продолжит бузить. Надо уже сейчас прорабатывать вопрос создания лагерей для таких перманентных революционеров. И не нужно лгать, что без лагерей можно обойтись. Слишком велика степень разложения социума, насилие над деградантами и принуждение их социальности после победы революции просто неизбежны. Конец цитаты.
Тут я смотрю, чего-то не хватает, а вот и оно, наконец, на нашу голову.
Да, Виктор, ты бы раньше хоть сказал, что они в лагеря отправляют. Мы бы помолчали, а то теперь уже мы там в списке первые чувствуются.
Ну да, оранжисты, да, это точно. А вот на самом деле цитата из «Коммерсанта», которая имеет самое прямое отношение уже к партии официальной. Там тоже нашли свой центр, который раскачивает стабильную ситуацию в России. Борис Грызлов обвинил оппозиционные партии в том, что в ходе подготовки к единому дню голосования, намеченному на 14 марта, они намеренно провоцируют скандалы, чтобы дискредитировать Единую Россию. При этом Борис Грызлов утверждает, что в последнее время активизировались силы, которым не хотелось бы, чтобы в нашей стране сохранялась политическая стабильность, чтобы все вопросы, связанные с выборами, решались на избирательных участках. У самого спикера, как сообщил он, есть абсолютно четкое понимание, что создан центр, который ставит своей задачей раскачивание политической ситуации. Это никакие не стихийные митинги, не стихийные шаги, которые проявляются во всевозможных СМИ. Это сознательная работа, направленная на раскачивание ситуации, на дискредитацию партии парламентского большинства, убеждал господин Грызлов участников заседания Ассамблеи российских законодателей 24 февраля. А нападки на Единую Россию с точки зрения Бориса Грызлова ведут к ослаблению государства. Конец цитаты. Ну, мы продолжим обсуждать и прокомментируем это заявление Бориса Грызлова чуть позже. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». О том, как связаны спорт и политика, о вреде шапкозакидательских настроений и об уроках Олимпиады, говорим с политиком Владимиром Миловым и обозревателем радио «Спорт ФМ» Олегом Винокуровым. Во второй части программы будет ли полезна очередная проработка премьера Путина энергетическим олигархам. Ведущая Анна Качкаева. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва ранены два милиционера. Взрывное устройство сработало на дороге в момент следования автомобиля «Урал» с сотрудниками оперативного полка по охране административной границы, сообщает МВД. Конституционный суд России признал, что вердикты Европейского суда по правам человека являются основанием для пересмотра решений российских судов по гражданским делам. Свердловский областной суд отказал в восстановлении регистрации кандидатов от местного отделения партии «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Ранее Калужский областной суд отклонил аналогичную жалобу, поданную региональным отделением «Яблоко». В столице Афганистана Кабуле по меньшей мере 16 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрывов около двух частных пансионатов. Согласно информации полиции, среди жертв трое полицейских, а также иностранцы. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Международном трибунале в Гааге сегодня начались слушания по делу боснийского серба Здравка Толимира. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам мусульман в городах Сребреница и Жепа в июле-ноябре 1995 года. В Турции суд освободил из-под стражи бывших командующих ВВС и военно-морским флотом страны, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к попытке организовать в 2003 году военный переворот. Ранее суд в связи с этим делом принял решение об аресте около 20 высокопоставленных офицеров. Совещание президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса по вопросу реформы системы медицинского страхования, которое прошло в Вашингтоне, не принесло компромисса между представителями республиканской и демократической партий. В Бангладеш в результате пожара на фабрике погибли не менее 21 человека.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем один из партийных проектов, появившийся в последнее время, идею создания блогером Максимом Калашниковым партии под условным названием «Россия вперед». Публикации на эту тему, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону поисковой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Дмитрий Мотрич, как вы, вот мы только что слышали, да, что заявил недавно совсем Борис Грызлов. Ваша позиция, ваше отношение очень интересно.
Ну, на самом деле, давным-давно на каких-то выборах, когда еще были выборы, замечательный публицист Леонид Зиховский писал «Рыбу» для фабрики текстов, ну, так сказать, техническое задание. И впервые, по-моему, употребил слово «мировая закулиса». Тогда он его употребил как бы в шутку, вот, но не слишком умный журналист вставил этот термин целиком в листовку. И с тех пор он так и пошел гулять. То есть искать мировую закулису и сваливать на нее какие-то собственные недоработки, это, в общем, наша национальная забава. Но вот, собственно, комментируя уже заявление Бориса Вячеславовича Грызлова, наш депутат-единорос питерского ЗАГСа Аркадий Крамарев замечательно сказал, что, по его мнению, вряд ли существует какой-то центр, и что нужно начинать искать ошибки в самом себе и не обвинять в том, что если мы проиграли хоккей, то в этом виноваты иностранцы или злокозненное судейство, или, как говорил тот же Радзиховский, мировая закулиса.
Дмитрий Травин.
Но если от шуток перейти к серьезному разговору, то надо заметить, что у «Единой России» есть одна большая проблема. Эта партия хорошо смотрелась, пока за них работал Путин, и пока эта партия выезжала исключительно на популярности так называемого национального лидера. Но в последнее время руководители «Единой России» занервничали, у них не все стало складываться. Против них выступают все наши три прописанных в парламенте оппозиционных партии. И вот еще даже, как мы видим, всякие непрописанные в парламенте квазипартии вылезают и тоже говорят о том, что элиту пора менять, а что эти ребята там засиделись уже наверху. Вот. И в связи с этим вроде бы как-то получается, что единороссам надо что-то говорить. А когда они говорят, у них получается еще хуже, потому что они не для этого сработаны. Они говорить не очень умеют. Борис Вячеславович Грызлов выглядит очень импозантно, когда молчит. Его хорошо смотреть на портрете, можно даже показывать по телевизору, только звук при этом надо выключить. Но когда Борис Вячеславович начинает говорить, то курьез за курьезом. Вот он уже в политическом пространстве России около 10 лет, и первые лет 5 я не помню, чтобы хоть что-то омрачило вот этот светлый образ. А потом он все чаще стал чего-то говорить, и за последнее время чуть ли не каждый месяц-два он выдает какую-то полную ерунду. У нас в Петербурге, допустим, известна история со строительством небоскреба на Охте. Борис Вячеславович, комментируя этот вопрос, как-то заявил, что он против строительства на Охте, надо небоскреб переставить на Васильевский остров, а сверху соорудить маяк. Зачем нужен маяк, для каких кораблей? У нас тут маркизовые лужи, никому не понятно. Ну, в общем, вот какие-то такие странные вещи он всегда говорит. Поэтому, конечно, хорошо бы им как-то выделить в «Единой России» какого-то спикера, который бы все-таки мог связать три слова и не сказать странных вещей. А Грызлова лучше как-то чаще на портретах наблюдать.
У нас звонки. Федор Александрович из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я живу в России, в этой стране, не один десяток лет. В общем-то, неплохо знаю. И о модернизации, вот я хотел бы несколько слов сказать. Вы понимаете, это, вы не подумайте, что я какой-то злодей, я ничего не хочу хорошего и так далее. Вы понимаете, что это очередная кампания, вот там продовольственная была, жилищная и так далее. Вот. И потом знаете, что за эти вот 20 лет это столько завалов, и все это не разгрести за 100 лет, не разгрести. Вы понимаете, мы увязли в этом все. Я не говорю, что не получится. Я не говорю, что там плохо будет или что. Но это очень трудно будет. Очень трудно. Вы понимаете, еще Дмитрий Медведев сказал совсем недавно, он сказал, наша великая энергетическая держава может оказаться на обочине. Надо действовать. Я не знаю, что он будет действовать, и почему на обочине, и так далее. Ну, это вот дело в том, что не надо, надо здраво все насмотреть, без иллюзий. Вы понимаете? Спасибо.
Спасибо, Федор Александрович. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По-моему, молодежь сейчас весьма инфантильная, но физическое развитие, увы, намного опережает интеллектуальное. Кровь играет, разбудись плечо, размахнись рука. Мне кажется, не надо их рекламировать, поиграют и утихнут. Или не утихнут, как вам кажется? Спасибо.
Ну, если вы имеете в виду под молодежью вот, основателей этого замечательного движения «Россия вперед», пока еще, к счастью, виртуального, ну, может быть. Вообще, я согласен вот, с Федором Александровичем, да, что, может быть, нам организовать партию не «Россия вперед», а «Россия погоди». Может быть, действительно постоять как бы на месте, оглядеться, прекратить беспрерывно улучшать нашу жизнь и без того беспросветную. Потому что для того, чтобы выигрывать, например, в хоккей, да, нужно не премии хоккеистам, играющим в иностранных клубах, а хоккейная площадка в каждом дворе, бесплатная, как в Финляндии.
Дмитрий, вы консерваторы, оказывается, да?
Нет, просто есть какие-то достаточно прописные истины, что для того, чтобы строить, например, свободное демократическое общество, нужно не лагеря первым делом открывать, а создавать свободную независимую прессу, которая у нас была, да вот как-то подрассосалась. Кстати, пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить, хотелось бы передать привет, да, говорится, коллегам-журналистам, хотелось бы поздравить любимую газету «Петербургский час пик», которая именно сегодня исполняется ровно 20 лет. Это первая независимая газета не только Петербурга, но и нашей страны. Страны, основанной еще в 90-м году. Так что вот я надеюсь, коллеги присоединятся. Наши поздравления этой замечательной газете и тем, кто сейчас в ней работает.
Это в новейшей истории, разумеется.
Да, я бы присоединился к этому, потому что мне довелось работать в газете «Час пик», тогда еще без слова «Петербургский». Она была... Я пришел туда год спустя после ее создания, так что вот... 19 лет назад, и это был блестящий коллектив, тогда мы действительно всерьез занимались изучением политики, экономики, блестящие перья там были, и это было вообще одно из самых ярких явлений в политической жизни России перестроечного периода.
Присоединяюсь к этим поздравлениям. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я внимательно послушал ваших гостей, уважаемые ведущие, ну и пришел к такому выводу, что вы очень все велеречивы. Вы по части этой можете превзойти и Грызлова, и Путина, и даже Медведева. Но, уважаемые, правят страной не слова, не болтология, а политология. А что касается закулисы, то вот наличие радиостанции «Свобода» об этом красноречиво говорит. Всего доброго.
Из-за кулисья мы вещаем, да. Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я тоже именно вашу программу очень внимательно всегда слушаю. Почему? Потому что на российских радиостанциях, вот не на американской, на российской, серьезных обсуждений политики или каких-то действий, или каких-то международных переговоров, договоренностей не существует, очень поверхностно. Но надо сказать, что и у вас он практически вот такой разговор, он постоянно один и тот же. Вот два Дмитрия и вы, и все равно сходит все на какой-то стёб, простите меня, и серьезного ничего не найдешь. Так вот, вот сейчас сказали о закулисье. Вот действительно, вот почему в российском эфире не существует какого-то серьезного обсуждения российских проблем? А мы же, вот российские радиостанции не обсуждают проблемы американских президентов, госсекретарей, ваших американской национальной политики в таком вот качестве, допустим, Калашников и еще какой-нибудь, допустим, Михаил, вот этот вот известный, и не обсуждают они там, будучи на территории Соединенных Штатов Америки, вот эти проблемы. Ну, понятно, у нас денег для этого нет. Но получается, вот скажите, получается, что действительно где-то со стороны определяют нашу политику, определяют, как нам жить, определяют цены на нашу нефть, определяют, какие у нас будут налоги. А потом, чтобы подгонялом было хорошее для президента, премьер-министра и так далее, вот такие вот радиостанции иногда говорят, вот посадили Младыча, сейчас посадят еще того-то.
Ну, понятно, Марина, вопрос понятно. Понятен, да. Понятен. Спасибо большое. Вопрос. А вот, пожалуйста, уважаемая Дмитрий Марина, Мотович хочет ответить.
Я боюсь, что вы, видимо, не совсем, к сожалению, в теме. Я не имею прямого отношения к Радио Свобода. Я здесь как гость. Но надо сказать, что с деньгами на пропаганду, с чем, а у нас в стране все в порядке. И я боюсь, что бюджет телеканала Russia Today, вещающего в том числе и на Соединенные Штаты, и пропагандирующего добрый, хороший, светлый образ России и так далее, боюсь, что он несопоставим с бюджетом «Радио Свобода». Так что, извините, то, что мы не смотрим этот как бы англоязычный канал «Russia Today», это не значит, что его не существует. Другой вопрос, насколько это востребовано. Я не уверен, что этот канал в Европе, в Америке и так далее пользуется большой популярностью. Но это, я боюсь, уже проблема тех, кто делает этот продукт.
Дмитрий, правильно, что-то хотите сказать?
Да, сказал бы пару слов. Я послушал вот это вот комментарий. У меня такое впечатление возникает, что мы вроде бы живем в разных странах. Вот я живу в России, я сейчас нахожусь на территории России, в городе Санкт-Петербург. Я много читал и много знаю о том, кто управляет нашей страной. Биографии всех этих людей известны, со многими я лично встречался. Никакой Запад их нам не посадил. Ну, вот когда слушаешь про то, что какой-то Запад нам кого-то посадил, мне кажется, что человек, который это говорит, он вообще не выходит за пределы своей квартиры, не читает ни книг, не слушает ни радио, не смотрит ни телевизор, откуда-то берет информацию из какого-то вот такого странного пространства. Мы можем там буквально по чуть ли не по дням расписать биографию наших тандемократов. Мы все знаем, откуда они пришли. Один из Комитета государственной безопасности, другой из Ленинградского университета. Где, в какой момент нам кто с Запада кого посадил? Не надо сочинять. Давайте все-таки останемся на реальной почве и будем анализировать реальные политические процессы нашей страны.
Вспоминается, как царя Петра немцы подменили в Голландии. Да, вот, видимо, с этого все пошло.
Да, в колыбельке, наверное, подменили кого-то.
Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Этот лозунг «Вперед, Россия!» появился лет 15 назад. И тогда же появилась частушка. Пароход плывет, Россия, капитан орет вперед. Кто ж такому многоточие доверяет пароход? Вы уже немножко коснулись мельком самой главной темы. Да, нужны люди ответственные, компетентные, честные и так далее, и так далее. Но вот в этом главная беда. Где их взять? Во времена императора Александра Спиранский с ужасом восклицал: «Людей нет, Ну вот нет людей, что тут поделать. Причем нет людей и у, скажем, и у тех же, и у левых, и у правых, и у националистов. Нет, найдется достаточное количество деятелей с горячими холодными ушами, но это же не решает проблему. А что касается грызловой партии России, то происходит нечто вроде басни Крылова «Свинья под дубом вековым». Свинья долго подрывала, как известно, корни нашего дуба, а сейчас изрядная часть свиней, ну, заметьте, они называют так никого лишнего, обеспокоилась тем, что желудей становится все меньше, и они все худшего качества. Но вот смогут ли они поднять рыло, это главный вопрос. Все.
Спасибо, Аркадий, очень образно.
Спасибо, интересный комментарий. И вот теперь не о шутках, а о серьезных вещах. Насчет Спиранского. Действительно, Спиранскому было очень тяжело работать, очень тяжело готовить реформы, не на кого было опереться. Но, тем не менее, Спиранский смог многое сделать для России. И вот где машина-то сломалась? Она сломалась не тогда, когда Спиранский не мог найти себе очередного помощника. Она сломалась тогда, когда Спиранского сняли со всех должностей и отправили в места не столь отдаленные. Вот мне кажется, что как бы не тяжело было искать толковых людей для того, чтобы проводить в России разумные экономические и политические преобразования, этих людей найти можно. В трудный момент всегда люди находятся и реформы проводят. Но когда власть берет этих людей за шкирятник и отправляет шить варежки в Читинскую область... или еще куда-то. Вот тогда действительно оказывается, что в стране старая прогнившая элита, которая хочет только деньги пилить, и никаких преобразований не происходит. Так что думаю, что вот в этом наши основные проблемы сегодня.
Виталий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня небольшой комментарий. Вы, конечно, абсолютно правильно сегодня тему подняли. Но беда, я думаю, издалека началась. Беда в том, что не был осужден сталинизм. У нас открыто, ясно, не были названы поименно все стукачи, все вертухаи, все палачи из КГБ. Теперь бы не высовывали бы свои рыла вот эти твари, которые говорят о какой-то закулисье, когда враг у нас внутри нашего общества затаился. Эти вот потомки или не до конца разоблаченные, награжденные всячески, обласканные властью, орденами, званиями, деньгами. Вот они и пытаются перейти. А тем не менее ведь слушают вместе с нами, тщательно прислушиваются к тому, что мы, как мы беседуем, как мы объясняем ситуацию в стране. Так что я полагаю, что большинство-то народа, который уважает и любит свободу, относится к вам честно. И никакому закулисью, никакому подвыванию вот этих вот стукачей и вертухаев значения не придает. Спасибо.
Спасибо, Виталий. Филипп Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Виктор и гости ваши. Если помните, значит, с 1910 года почти по 18-й у нас почему-то был виноват в наших неурядицах Геллеспонт. Знаете, что это такое? Пролив Дарданеллы. Но Гелиея, которая сейчас появилась у нас с этим так называемым «Россия вперед», значит, в древних Афинах это давно было уже, и просматривая, значит, высказывания и вычисления наших уважаемых Калашниковых, я хочу сказать так. Интересно то, что очень даже интересно, значит, уважаемому покойному Сахарову за то, что он стал отцом и водородной бомбы, его трижды приговорили к героя социалистического труда. Можно ли социалистическим трудом убивать земной шар? Спасибо.
Очень сложный вопрос на самом деле. Давайте продолжим нашу тему. Я все-таки хотел обратить внимание вот еще на какое заявление. Сегодня газета «Коммерсант», в частности, пишет это, коль уж мы стали говорить о «Единой России» и заявлениях ее лидера, одного из лидеров, Бориса Грызлова. Вот что пишет «Коммерсант». Секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин накануне предрек победу на выборах в региональные парламенты 14 марта своей партии. ссылаясь на собственные социологические исследования партии. По этим данным, ЛДПР оттеснит КПРФ на третье место, а «Справедливая Россия» ни в одном из регионов не преодолеет 7-процентный барьер. Оппозиция считает эти выводы предвыборной пропагандой. Конец цитаты. Но такое заявление, да, все-таки Вячеслава Володина, как вы расцениваете вообще, Дмитрий?
Ну, как известно, в нашей стране еще Иосиф Виссарионович говорил, важно не кто голосует, а важно кто считает. Я не сомневаюсь, что господин Володин провел социологические исследования во всех избиркомах, которые будет считать, и он действительно знает, о чем говорит. Похоже, что так и будет все.
Я боюсь, что у нас просто, вот если говорить совершенно серьезно, да, исторически сложилась, я об этом уже говорил сегодня, однопартийная система. Это партия беззаветной любви к царю. И как бы ни назывались ее, как бы она ни делилась внутри себя, это все равно никуда, никакого значения не имеет. Вспомните, как давеча Миронов выступил не то что с критикой, не то что он поругал, а просто сказал, что он как бы не всегда, не везде и во всем, то есть вы не великий, а просто выдающийся, и не святой, а просто подвижник. И какому он подвергся остракизму за это. Вот поэтому я думаю, что вопрос победителя, видит ли Единая Россия или Справедливая Россия, вряд ли интересует кого-то, кроме, собственно говоря, Единой и Справедливой России.
Алексей Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день. Алло.
Добрый день.
Я вчера с удовольствием на канале «Культура» смотрел встречу Дмитрия Быкова и Евгения Буримовича. Они обсуждали проблему также управления страной, и в частности о том, что у нас засилье Остапов Бендеров на всех уровнях. И вот в конце Бунимович очень интересное сравнение, вернее, замечание сделал. Он говорит, что все мы знаем великолепную фразу Гоголя: «Русь, тройка, куда ты несешься?» И он сказал, говорит, а кто управляет-то тройкой? И добавил: Чичиков.
Пожалуйста, Дмитрий Травин.
Да, насчет Остапа Бендера очень хорошо вспомнили. Действительно, во всех властных структурах засилие Остапов, а за две политические партии, за одну голосуют Балаганова, а за другую Паниковский. Вот так политическая система и получилась.
Петр Алексеевич из Краснодара, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот у меня такое всегда сомнение гложет по поводу действия наших властей и вообще, как говорится, кто виноват, да? Дело в том, что пока нас не осудят Сталина и полностью коммунистическую партию, это должна быть какая-то политическая воля какого-то руководителя, может быть, в будущем. У нас ничего в России не получится. Конечно, если бы был бы создан трибунал, пригласили бы в конце-то концов, и грамотных, хороших юристов из-за рубежа, пусть российские будут. Ведь сколько погибло от действия Сталина и коммунистов, почему никто не осуждает? Почему ее не запретить, как запретили фашистскую партию?
Спасибо, Петр Алексеевич. Вот любопытно, сегодня слушатели обращают уже второй раз, да, говорят?
Да, да. Но это важная проблема, потому что уже до наглости доходит последнее время возвеличивание Сталина, который убил столько людей, и всякие совершенно бредовые умозаключения делаются, что а вот можно убить там несколько миллионов людей для того, чтобы там построить Магнитку или Днепрогресс. Ну, действительно, иногда просто вот эта вот сталинская пропаганда переходит всякие разумные пределы и всякие пределы порядочности. Но я боюсь, что запрет на коммунистическую партию никаких проблем бы не решил. Во-первых, мы видим, что сегодня страной управляет не коммунистическая партия, а люди, которые, ну, были в коммунистической партии, но это ничего не означает, и, тем не менее, сталинизм возвеличивается. Ну, а кроме того, в многих странах Центральной и Восточной Европы коммунистические партии очень быстро и формировались социал-демократические, и, как показал опыт, среди коммунистов было много порядочных, умных людей, которые способны строить нормальный социал-демократический мир с рыночной экономикой, с социальной защищенностью людей. Так что люстрации в отношении сотрудников госбезопасности — это может быть более здравая идея, которая действительно в странах Центральной и Восточной Европы была была проведена. А вот запреты на коммунистическую партию этого не делали нигде, и вот такого рода меры не приживались. Нацизм, да, но запреты на коммунистическую партию, думаю, что нет.
Да, в одной из последних передач у нас участвовал один такой сталинист, скажем так, другой антисталинист. И самое поразительное, что они... Я спросил их, говорю, а вот что бы могли сделать, я спросил сталиниста, что бы могли сделать, собственно говоря, власти России для того, чтобы реабилитировать Сталина в глазах, как вы и требуете, да, в глазах населения. Он сказал, прежде всего, необходимо обнародовать архивы, которые вы скрываете. Тут антисталинист то же самое сказал. Говорит, здорово, мы сходимся в этом мнении. Что скажете, Дмитрий?
Ну, я думаю, что, возможно, самый лучший способ что-то пропагандировать – это запрещать. Поэтому я боюсь, что если вот будут действительно запрещать Сталина, запрещать коммунистическую партию, это будет способствовать только росту их популярности. Поэтому нужно все помнить, но из всего делать правильные выводы. Как я уже говорил в начале передачи, для того, чтобы осознать свои ошибки, немецкому народу потребовалось сначала развязать, а потом проиграть две страшные войны. Вот, мы эту войну выиграли, и это большое счастье, конечно, но, к сожалению, мы вынуждены за это расплачиваться сейчас тем, что сознание совершенно не изменилось, к сожалению. То есть осознать, не было повода осознать и понять свои ошибки и сделать из них какой-то оптимистический вывод.
Дмитрий Трайан, у нас осталось около полминуты буквально. Давайте подведите итоги нашей программы, в школе мы начали по поводу создания новой партии и высказываний Грызлова. Давайте на этом остановимся.
Да, ну, начали мы за упокой, кончили за здравие. Всякие новые партии представляют не очень большой интерес, потому что это действительно вопрос о том, кто получит деньги, единые, справедливые, там, Россия вперед, Россия погоди, или еще кто-то, или просто ну погоди. А вот в конце мы вышли действительно на очень важные вопросы о том, от чего зависит жизнь нашей страны, как относиться к сталинизму и тому подобным вещам. Это важно, это надо обсуждать.
Спасибо, Дмитрий Трайан. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. В студии театрального искусства 5 лет. Выставка «Лестница. Группа 8». Фестиваль «Многоголосие Кавказа в Сочи». Книга «Корейская политическая культура. Традиции. Трансформация». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и республиканцы опять не договорились. Каковы перспективы реформы здравоохранения?
Комментарии экспертов.
Рождены в СССР. Психолог Ольга Маховская о причинах болезненного восприятия спортивных поражений.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о том, почему Виктор Янукович сначала едет в Брюссель, а не в Москву.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.